Всем привет, это 23-й выпуск подкаста «Стык слева», с вами Дмитрий Березин. Сегодня у нас очередной mailback, апрельский выпуск, который посвящен ответам на ваши вопросы. Вопросов много, они интересные. Ну что, погнали? Итак, вопрос номер один от Станислава Соловьева. Кто, по вашему мнению, является топ-3 молодых, не старше 23 лет, волейболистов в России и мире? Начну с России. Наверное, выберу не трех, а на каждой позиции отмечу какого-то одного человека. Среди связок я, конечно же, отмечаю Константина Абаева из Новосибирска. В следующем году на него хотят сделать ставку. Ищут связующего, который будет подменять, скажем так, в каких-то тяжелых ситуациях или вынужденных ситуациях Константина. Поэтому, но это на самом деле говорит о многом, когда человеку в 19 лет, на данный момент еще ему 20 не исполнилось, человека делают связующим, на секундочку, чемпиона России основным. Очень круто и очень интересно на него будет посмотреть именно как на основного связующего, на связующего, от которого будут требовать результат здесь и сейчас. И среди доигровщиков я выбрал Богдана, Дениса Богдана из «Факела». Отличный сезон, он действительно, наверное, одно из главных открытий этого чемпионата. Конечно, мы его знали до этого, знали, что он может, но вот так встать в состав и составлять конкуренцию Клюке и Волкову, это дорогого стоит, даже когда выздоравливали ребята, наши основные доигровщики сборной России. Богдан смотрелся очень хорошо. Среди первых темпов я, наверное, отмечу Максима Космина из «Самотлора», который сейчас до сих пор еще не определился с клубом, точнее, может быть, он и определился, но, по крайней мере, пока нет никакой информации о том, что он где-то подписал контракт. Была информация насчет Казани, на своем телеграм-канале я делал соответствующую публикацию, но, видимо, там что-то не срослось. Ну, бывает, к этой теме мы еще, кстати, вернемся, ко всем этим слухам, инсайдам и так далее. Среди либеро тут, по-моему, нету какой-то альтернативы особой. Мелкозеров 100% лучший либеро России прямо сейчас. Про него много говорили. Отличные цифры, хорош в защите. Думаю, что тут не может быть другого мнения. Ну и диагональный игрок Кирилл Клец из Красноярска. Красноярск закончил на 7-м месте регулярку. Это отличное достижение. И он был частью этой команды. Человек, на которого очень много пасовал и Стрельчук, и Жось. Поэтому тут, безусловно, среди диагональных он номер один прямо сейчас в России до 23 лет. Что касается мира, ну, я могу так сказать. Среди связок 100% для меня лучший молодой связующий до 23 лет – это Джанелли. Я могу немного ошибаться, может быть, ему уже 24 или исполнится в этом году 24. Но, тем не менее, ну, ничего страшного, там один год разница. По крайней мере, близко по уровню к нему только, может быть, Фернандо из сборной Бразилии. Это маленький такой связующий. Вы могли его видеть в этом году на Кубке мира и в Лиге наций. Но Джанелли, я думаю, сейчас сильнее этого бразильского связующего. Плюс у него есть блок очень хороший. Поэтому это все равно как бы какое-никакое преимущество. Среди центральных я отмечу Кохановский, поляка. Он уже не первый год играет в обойме сборной Польши. И, наверное, лучше него я никого сейчас не могу назвать. Никто не приходит на ум из центральных блокирующих. Действительно, быстрый, очень быстрый парень, очень быстро носится, съем довольно неплохой по высоте, поэтому выбираю его на позицию центрального. Что касается диагональных, ну тут было на самом деле несколько кандидатов, прямо самая такая сложная позиция для выбора была. Я выбирал из Патри, Буае и Вучичевича. Ну, Буае я сразу вычеркнул, вообще считаю его таким переоцененным, одним из переоцененных игроков. Да, конечно, там сумасшедший просто талант, физические данные невероятные, но пока как-то это не проявляется в виде результата, а это самое главное, в спорте надо давать результат. Какая разница, что ты делаешь на тренировках и так далее. Ну, еще Вучичевич есть, который недавно пришел в Сургут, только сегодня, вот незадолго до выпуска стало это известно. Да, действительно, классный диагональный, он даже моложе, чем Патри из Франции, но почему я выбираю все-таки француза, По той простой причине, что Вучичевич пока не проявлял себя в ситуациях, когда нужно показывать результат, когда нужно выигрывать вот эту партию во что бы то ни стало. Мы помним квалификацию в Токио, которую французы выиграли, как раз по три решающие матчи. Отлично сыграл там еще Слоатис доигровщиком, но он постарше гораздо будет, он 92-го года рождения, сразу говорю. Вот поэтому по три я выбираю лучшим молодым диагональным мира для меня прямо сейчас. Среди доигровщиков на самом деле что-то вообще, я, знаете, там были и поляки, по-моему, Кволик, если не ошибаюсь, еще кто-то. Я вот не мог даже вспомнить никого, поэтому начал ковыряться, искать. И, в принципе, лучше Марлона Янта, я хоть видел его чуть-чуть, учитывая, что ему еще 18 лет, знаете, ну, действительно, талант. И, ну, если у кого-то уж выбирать, то давайте я выберу его. Он недавно перешел в Мачерату, в лучший клуб мира, в победитель Лиги Чемпионов. Поэтому, наверное, это действительно очень перспективный игрок. И в Шамоне он, в принципе, местами себе неплохо проявлял. И в Еврокубках, и в чемпионате Франции. Ну и либеро, последняя позиция. Тоже изучал я, что в сборных, кто играет на этой позиции. И, знаете, я все-таки, наверное, нашего либера Белкозерова включу в список лучших либера U23, так его назовем. Это действительно сильный парень, и даже если это не так, то давайте дадим ему аванс. Я думаю, что, возможно, это либеро на года в сборной России и что-то близкое к уровню Гребенникова когда-то будет. Следующий вопрос от Станислава Соловьева. Каким будет волейбол через 30-40 лет? Как будет развиваться сама игра? Как изменится со временем функционал спортсменов? Какой элемент можно было бы добавить в правила, чтобы увеличить зрелищность? Очень интересный вопрос, но я думаю, что волейбол, конечно, будет меняться по физике. То есть он будет более быстрым, еще более быстрым, еще более сильным, силовым. Но что-то экстраординарного с ним навряд ли произойдет. Другое дело, что мы должны бороться за популярность среди других видов спорта. Волейбол сейчас уступает очень многим видам спорта. И в борьбе под солнцем, в развлечениях, в медиа, да, мы должны что-то придумывать. Мы, это я имею в виду волейбольное сообщество. Все-таки я считаю, что мысли о том, что можно поднять сетку и отодвинуть немного линию, по крайней мере, на подаче, лицевую. Это, в принципе, не какая-то бредовая идея, потому что, ну, сейчас уже, в принципе, довольно сильное преимущество подающих над принимающими. И оно будет только расти, соответственно, будет снижаться количество розыгрышей, которые будут длительные по продолжительности. А это снижается привлекательность как телевизионная, да, так и зрителей на трибуне. Ну, да, вот представьте себе ситуацию, что подается эйс. Если вы не болельщик этой команды, а их все равно меньшинство, то есть если по телевизору смотрит там несколько тысяч человек, плюс еще есть болельщики вот этой команды другой, которые сидят на трибунах, да, кроме тех, кто болеет за эту команду, этот эйс особо никому, ну, как сказать, чисто визуально, да, это красиво, мощная подача, но все, розыгрыш прекращается, и, соответственно, ну, внимание зрителей, оно притупляется, и не держит у экрана эта ситуация. Если таких ситуаций много, соответственно, привлекательность снижается. Поэтому думаю, что надо что-то придумывать вот в этом смысле, чтобы розыгрыши были длиннее, чтобы больше доставалось мячей в защите, чтобы ребята бегали там, доставали мячи от щитов, может быть, разрешить там разочек, чтобы мяч касался, ну, не пола, ну, допустим, какого-нибудь щита или стены, или чего-то другого, какого-то другого предмета. Будет интересно, наверное. Плюс можно подумать действительно насчет пенальти. В этом году какое-то подобие этого было, но это было по названию как пенальти. По смыслу это выглядело как розыгрыш, который дает какую-то возможность взять очко, да? Либо другой команде не дать этот балл результативный, да, заработать своим соперникам. Я же все-таки предлагаю, мне кажется, интересно было бы сделать прям пенальти. Не знаю, делать ли это во время игры или, допустим, какие-то турниры, на каких-то турнирах опробовать что-то типа серии пенальти. Ну, было бы круто, допустим, поставить подающего, да, или там 5 подающих, как в футболе, 5 бьющих игроков, поставить принимающего на половину площадки или там на 2/3 площадки, вот, и игрок должен принять в 3-метровую, к примеру, и по определенной траектории, ну, то есть какую-то тоже планку установить, чтобы он не ниже этой планки мяч приземлялся, и это будет, в принципе, таким подобием пенальти. Мне кажется, будет очень интересно, представляете, да, вот там игрок принимает хорошую подачу, мяч летит и бац, там в планку это врезается, то есть, ну, все, он не отразил пенальти, подающий выиграл. Мне кажется, интересно вот такие моменты, которые щекочут нервы, придают антуража дополнительного. Мне кажется, можно вести, попробовать, по крайней мере, почему бы нет. Что касается функционала, ну, я думаю, что по идее такое разграничение в один момент произошло, и люди реально некоторые не могли подачу снизу подать. То есть вот его научили блокировать человека, он хорошо блокирует, а если мяч к нему летит, он даже допасовать не может. То есть это такое, в один момент, я так понимаю, в школах просто четко взялись, так, ты либеро, все, ты даже это, даже пасовать, блокировать не надо тебе учиться. Это все идет оттуда, я думаю, потому что вот такую тактику выбрали в определенный момент, у нас, по крайней мере, в России, не знаю, как там в Европе и так далее. Я считаю, что сейчас все вернется. Вернется к тому, что человек, который умеет все, он будет цениться больше. Если он может встать на другую позицию, вообще шикарно. Но конкуренция растет, игроков на рынке очень много. И сейчас центральный, который умеет играть в защите, но он уже больше котируется. Да, это будет последней опцией, на которую посмотрит тренер и президент клуба, когда будут выбирать центрального. Но в принципе, это будет довольно важным моментом. Да, конечно, это всего одна ситуация, одна расстановка, когда он защищается. Но, черт побери, а если это будет решающий мяч, и можно будет выиграть чемпионат. Поэтому я думаю, что функционал должен расти у игроков, и связующие должны хорошо блокировать, помимо того, что они должны хорошо пасовать, да. Центральные должны допасовывать, играть в защите. В общем, человек должен по максимуму обладать максимальным количеством умений. Не узкоспециализироваться, скажем так, в волейболе. Вопрос от однофамильца Станислава Соловьева, Дмитрия Соловьева. Откуда лучше начинать связки в первоначальной остановке? Из первой или из шестой? И почему? Ну, смотрите, вообще, если связка маленький, если его стараются закрывать на блоке, то связку обычно ставят в первую зону, либо там на подачу, если у него более-менее нормальная подача, либо выход с первой, и, соответственно, он меньше расстановок будет на передней линии, меньше проблем будет на блоке у команды. Но тут нужно понимать, что некоторые команды уходят от расстановки выход с первой, потому что для многих это неудобный выход. Доигровщик нападает со второй, диагонально нападает с четвертой, то есть если эти игроки, тут в зависимости от состава команды и от того, как эту расстановку тренировали, насколько удачно получается выход из первой зоны. Ну вот и все. Если все нормально с этим выходом, то с первой связки начинает. Если там очень большие проблемы, то, я думаю, скорее тренер поставит связку в шестую зону, и связка будет начинать оттуда. Следующий вопрос тоже от... Кстати, не уверен, что Дмитрий, если что, извиняюсь. Как тренер определяет первоначальную расстановку, если он хочет в первой линии поставить своего лучшего блокирующего, например, против конкретного нападающего соперника? Ждет, пока не встанет соперник на площадку? Нет, он не ждет, пока соперник встанет на площадку. В момент выхода соперника на площадку тренеры должны уже отдавать бумажку со своей расстановкой, соответственно. Какая тут ситуация? Ну, обычно тренеру, который хочет подогнать свою расстановку под расстановку соперника, ему это удается. Потому что изучаются предыдущие матчи, и, как правило, большинство тренеров, они начинают в одной расстановке матч. Просто привыкли. Если их подача, то один человек, если чужая подача, то другой человек начинает, там, допустим, в первой зоне. Вот. Поэтому, если тренер соперника хочет подстроиться, скорее всего, он подстроится. Как правило, слабые подстраиваются под сильных. Сильные как бы играют от себя, да, играют свою игру, а слабые уже пытаются найти какие-то подходы, чтобы обыграть сильную команду. Да, наверное, иногда включаются какие-то тактические игры, когда соперники более-менее равны, тогда уже можно и не попасть. Они могут играться, это тактическая борьба, такое 100% есть. Следующий вопрос. Почему на профессиональном уровне не играются базовые комбинации крест, обратный крест, эшелон? Я могу сюда еще добавить Мариту к этому вопросу. Ну, одно время, после того, как вот эти комбинации часто игрались, был период, когда все были помешаны просто на скорости, на силе, физуха появилась, начали садиться на железо. Ну и как-то потихоньку начали отходить от всех этих комбинаций. Просто такая была эпоха, ну не модно что ли уже стало. Плюс стали выше центры. Центры стали выше, соответственно, представьте себе Диму Мусерского, допустим, стоящего с высоко поднятыми руками. Даже если он реагирует при комбинации крест, допустим, выход с первой зоны, реагирует на центрального, он делает там какой-то небольшой прыжок или даже большой прыжок, и тут вылетает, на него летит доигровщик. И, соответственно, Дима Мусерский, он, может быть, даже успеет приземлиться, ему прыгать не надо, он просто руки вытягивает, и он уже имеет шанс зачехлить. Комбинация хороша, когда... ну, блока практически нет. Вот, а если тут доигровщик еще отреагирует на комбинацию, то вообще пиши пропало. Связка свою работу сделал плохо. Соответственно, мне кажется, вот, значит, просто эпоха, мода на другой волейбол, на волейбол в края, на волейбол через быструю игру и на силу. Плюс выше центры стали, люди имеют возможность заблокировать, даже если связка их обманул и прыгнул с центральным там или с кем-то другим. Вот. Ну, плюс еще просто люди, которые вот, они умеют это играть, они просто исчезают потихонечку. Уходят из профессионального волейбола, и сейчас многие молодые, думаю, некоторые комбинации, которые вот вы назвали, они просто не знают. Следующий вопрос. Как профессионалы относятся к мячу V200W, особенно в плане приема? Я не знаю, как профессионалы, честно говоря, я не стал ради этого вопроса проводить опрос общественного мнения среди профессионалов. Могу сказать свое мнение, мне, в принципе, мяч этот симпатичен, мне он нравится. Мне кажется, что полегче его принимать, хотя, в принципе, мне прием не так просто дается. Вот, пасовать его абсолютно так же, как-то даже приятнее он, что ли, на ощупь, как будто бы он чуть поменьше, как-то лучше в мою небольшую ладошку помещается. Вот, поэтому тут как-то развернуто ответить не могу, но мне нравится этот мячик. Следующий вопрос довольно длинный, из Кемерово он, от Ивана. Расскажи мне о источниках получения информации тобой и Алмаза. Не что это за источники, а условно они у вас примерно одинаковые и насколько надежные. И ошибается ли условно Алмаз? Делает ли опровержение когда-нибудь? Я просто от него подобного не видел. Все, что он говорит, это практически 100% инфа. И кто такой вообще Алмаз Хаиров? Какое отношение имеет к клубам и так далее? Что это за издание «Спортбизнес онлайн»? Откуда руки растут? Это же казанское издание. Ну вот, собственно говоря, такой вопрос. Отвечая на вопрос. Источники, я думаю, у нас с Алмазом примерно одинаковые. Я про его источники не спрашивал у него. Я думаю, что это руководители, агенты, игроки. В общем, все те же самые источники, которые есть у меня. Я не помню, честно говоря, ошибался ли когда-нибудь Алмаз и делали когда-нибудь опровержение. Возможно, это было, но я сейчас ничего не могу припомнить. И вообще, в принципе, Алмаз, он немножечко другой тактики придерживается в плане этого всего, его можно понять, он дает только 100% инфу там или 99%, потому что у него газета, он не имеет права рисковать, у него есть работодатель, который платит деньги ему, и, соответственно, репутация газеты как надежного источника получения информации, она будет падать. Я себе могу позволить такое. Я сразу заявил о том, что это мой личный телеграм-канал, я несу ответственность об этом, и я, во-первых, могу дать быстрее информацию, просто нажать две клавиши, и она улетит. Во-вторых, я могу где-то пожертвовать там, не то чтобы репутации своей, то есть я не претендую на то, что любая информация, которую я дал, она будет правдивой. Я просто говорю о том, что у меня есть вот такая информация, я сейчас с вами и поделюсь. Я, конечно, не даю, что попало. То есть, если я где-то что-то услышал и сразу дал, такого нет. Я стараюсь 2-3 источника, как минимум, привлечь, да, к конкретному там переходу, скажем так, узнать оттуда, узнать отсюда. Лучше больше, конечно, и лучше понадежнее, но не всегда получается. Иногда случаются осечки, это, конечно, неприятно, и хочется, чтобы их было меньше, но кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорится, и большинство из того, что я даю на канале, оно сбывается, так что думаю, тем и интересен мой канал людям, что они быстрее могут получать информацию. Вот. И, возможно, даже тот же алмаз, он, может быть, сам использует какую-то информацию, чтобы перепроверить ее и потом выдать. Такое тоже, в принципе, возможно. Ну, а «Спортбизнес онлайн», да, это казанское издание. Наверняка «Алмаз» когда-то болел за «Казань». И, ну, про аффилированность какую-то именно с клубом «Зенит Казань» я сказать не могу. Я об этом не слышал. Я думаю, что старается от этого уходить, от перекоса в сторону «Казани». Ну, что говорить? Тут понятно, что человек, если живет в Казани, если когда-то он там был болельщиком или до сих пор является, не знаю, естественно, симпатия, она... она возможна, и скорее она есть, чем ее нет. Думаю, развернуто ответил на этот вопрос. Следующий вопрос про тренеров опять. С каким из тренеров в твоей карьере тебе было удобно и просто тренироваться и играть? Я могу выделить первого тренера, такого профессионального, Юрия Эдуардовича Короткевича. Сейчас он в команде высшей лиги, а второй тренер команды, которая в следующем году будет претендовать на выход в Суперлигу. Сейчас они собирают состав под выход. Вот. Он является помощником Сергея Шульги. Для меня это такой первый серьезный тренер, в том смысле, что к мужикам прям в борьбу за результат. Я пришел к нему, точнее, он привел меня в команду, потому что он сам был примерно моего роста, тоже был связующим, и как-то вот пропитался ко мне симпатией, поставил в состав, несмотря на то, что у нас там был тоже связующий постарше и поопытнее, Толя Репкин, он играл в сборной, был с Гранкиным в одной сборной, естественно, он немного в ней пасовал, но тем не менее его звали как основного связующего, но так получилось, что больше я играл. Думаю, что это связано как раз с тем, что Юрий Эдуардович больше симпатизировал таким маленьким связующим, юрким, быстрым и так далее. Это было круто, это был классный опыт, он был невероятно заряжен, он пинал стулья, он матерился, он разрешал нам выпивать иногда. Ну, как разрешал? Не сильно наказывал, скажем так. Вот, поэтому Юрий Эдуардович – это такое открытие для меня было, как тренера, который, ну, прям держит команду в кулаке, управляет ей, тренер с юмором. Тренировочный процесс был, ну, совершенно обычный, ничего такого прям экстраординарного, когда результат идет, там достаточно просто приходить в зал, размяться в защите, сыграть игровую и на следующие выходные выйти и выиграть просто две игры еще очередные. Ну, также могу отметить Юрия Владимировича Мельничука, который пришел в команду «Самотлор» в 2011 году. Мы тогда прям были прям совсем внизу вышки А, и он нас так по-хорошему взбодрил. Какие-то психологические моменты нам дал нашей команде. Он тогда говорил, что «Ребята, вы посмотрите, что там с кем играть, господи». Вот, и, ну и начинал как бы вот эту вот накачку, что мы сильнее. И это реально дало эффект. Мы, получается, вторую половину сезона с того момента, как он пришел, мы первое место заняли в высшей лиге, если вот по второй половине судить. Был крутой сезон на самом деле. У него есть определенные интересные задумки. Да, с некоторыми я не всегда соглашался, но он был, в принципе, открыт к диалогу. Я думаю, что этот специалист еще должен вернуться в Россию. В Сургуте он не будет продолжать работу. Сейчас он находится в поиске клуба. Какой-то будет российский клуб или европейский какой-то. Пока что неизвестно. Вопрос от Хвостова из Инстаграм. Изменится ли состав нашей сборной в Токио 2021 в сравнении с Токио 2020? Не знаю. Может быть да, может быть нет. На самом деле очень немного разных вариантов развития событий. Допустим, возьмем позицию связки. Гранкин. Гранкин становится старше. Он переподписал контракт с Берлином. То есть на топовом уровне он играть будет опять меньше, чем какой-то российский его визави и конкурент за место в сборной. Да, возможно, это не помешает ему, возможно, в Лиге Чемпионов он будет продолжать иметь вот этот опыт, Самилво будет звать его на все какие-то предсезонные турниры и так далее. Но теоретически, почему нет, возможно, такая ситуация, что тот же Абаев, которого делают в следующем году основным связующим, возможно, он настолько добавит, и Будько будет на таком пике тоже каком-то определенном, что Гранкина как-то отодвинут. Прямо сейчас я считаю, у него, допустим, больше шансов поехать, чем в следующем году. Наверное, так отвечу. Что касается других игроков, ну, на самом деле, много разных вариантов. Допустим, вот Савин, да, возьмем. Прямо сейчас, в этом году, в Токио, я считаю, что у него было не так много шансов поехать. Но это один из самых сильных доигровщиков в этом году был, если брать российских доигровщиков, потому что, ну, тот же сезон Клюки и Волкова, он такой, да, ни шатка, ни валка. С одной стороны, казалось бы, отличный момент вклиниться, но с другой стороны, Сергей, возможно, и сам был не до конца готов к такому супер-турниру. Вот, может быть, он начнет дальше, продолжит дальше добавлять, найдет свою подачу, станет еще увереннее, еще сильнее, и в следующем году у него будет больше шансов поехать на Олимпиаду. Ну, вот так можно много очень рассуждать про какие-то другие позиции. На данный момент, вот, наверное, остановлюсь на вот этих двух примерах, и можно примерять это на любого другого игрока. Следующий вопрос от SirGelt09 из Инстаграм. Кто может прийти в Зенит СПБ вместо Ащева, Дивиша, Макаренко? Точной информации на данный момент у меня нет. Мы все видим, что с Клюкой что-то непонятное, то одно говорит агент, другое говорит Капранов, и тут какая-то идет борьба непонятная. Но думаю, что СПБ, Газпром продавит эту ситуацию до конца, и Клюк окажется в Питере. Ну, это вот ответ на вопрос про кто заменит Дивиша. Он же был вторым доигровщиком. Кто заменит Ащева? Ну, мне кажется, что Пашицкий все-таки не придет в Зенит СПБ в следующем сезоне. Это личное мое мнение. Я так чувствую эту ситуацию. Может прийти Космин. Тот самый Космин, которого сватали в Казань еще до публикации этой новости, которая казалась как бы неправдивой, получается. У меня была информация про Питер, но больше подтверждали про Казань. Возможно, вместо Ащева как раз возьмут Космина. В принципе, такой вариант возможен. На место Макаренко как раз можно поставить Шенкеля, которого пытаются забрать из Новой. Вроде Динамо бодаются за него, насколько я знаю. Ну, тут что говорить, как бы, если Шенкель нужен действительно СПБ, то они его заберут. Думаю, что Динамо хоть и имеет большой кошелек, но не чита СПБ. Знаю также, что Питер хотел очень сильно Семышева, но, видимо, Белгород пока его не отпускает. Ну, правильно, столько с ним было мороки, эти суды с Сургутом бесконечные, и вот так вот, никак, не получив никакой отдачи от игрока, по сути, да, такой сильный, хороший, который они ждали, отпускать его в другой клуб, ну, как бы, ясно, что руководители этого не хотят. Как поменяется состав оренбургского нефтяника? Алекс Суслов, 91, из Инстаграма. Ну, прежде всего, важно знать, в какой лиге будет играть Оренбург. Есть вероятность, что они будут играть в Суперлиге, и немаленькая вероятность. Соответственно, под это и будет идти комплектация. Но, опять-таки, сильно она отличаться не будет, потому что какими-то сверхденьгами даже в Суперлиге Оренбург обладать, наверное, не будет. Поэтому примерно, конечно, комплектация будет примерно одна и та же, но с какими-то штришками. Допустим, просто два легионера, они не могут быть этим штрихом. Сейчас, на данный момент, клуб, я знаю, что готов продлить контракт с одним из связующих. Это основной связующий. Другого связующего ищут высшая лига наверху. Тоже там есть варианты. Я думаю, что вот этот костяк, он практически, если не полностью, но останется. Единственное, что забрали Шевелякова в ВСК первого темпа. А так, по большому-то счету, я думаю, большинство игроков из стартовой семерки, они предложения свои получат. Вопрос от Ирины из Москвы, 45 лет. Прокомментируйте, пожалуйста, высказывание олимпийского чемпиона Николая Паликова о том, что роль тренера в профессиональном волейболе сильно преувеличена. И назовите ваш топ-3 тренеров Суперлиги и, может, не только Суперлиги. Чисто ваше субъективное мнение. Так, По поводу высказывания Паликова. Я с ним не то чтобы в корне, но в принципе больше не согласен, чем согласен. Я считаю, что тренер — это важная очень роль в спорте, в принципе. Где-то он может внести решающий перелом в ход матча. Наверное, Паликов скорее говорил о том, что по большому счету игрокам их нужно, в принципе, тренировать, держать в тонусе, в хорошем психологическом состоянии. Но иногда, и это касается игроков высокого уровня, чем выше уровень игрока, тем более это явно, им просто не нужно мешать. Не нужно мешать им какими-то лишними советами, лишними пинками под зад, криками и так далее. Но существуют ситуации, когда игроков нужно встряхнуть. Когда все идет наперекосяк, тренер своим взглядом, своим матерком или улыбкой, он может вернуть их в себя и, допустим, перевернуть ход неудачно складывающегося матча. Таких прецедентов в истории было просто масса. И говорить о том, что роль тренера преувеличена, ну, может быть, не так поняли слова Паликова, но тренер в любом случае нужен, нужен вожак, нужен человек, который будет психологом для этих ребят. Он будет где-то другом, где-то он будет наставником. И, конечно, он больше нужен в кризисных ситуациях каких-то. Когда все идет хорошо, тренеру самое главное, наверное, не спугнуть удачу и особо не вмешиваться, да, в ход происходящего, но следить за какими-то позывами, за настроениями команды. Может быть, это расслабон она поймает, тогда дать ей просраться, извиняюсь за выражение, где-то на тренировке, или просто возбудить нервную систему игроков, которые где-то успокоились в какой-то определенный момент. Это очень важно, и кто-то же должен это делать. Это же не будет делать президент постоянно, у него другие какие-то задачи, у него задачи по финансам обеспечить контракты игроков и так далее. А вот такой наставник, он обязательно нужен. И, наверное, в принципе, как-то преувеличить эту роль, ну, трудно. Просто тут нужно знать, чтобы комментировать это высказывание, о каком мнении, о какой переоценке роли тренера говорит Николай. Мой топ тренеров Суперлиги Вербов, Олекна и Самилова. Несмотря на критику и вроде бы такой неоднозначный сезон для Алексея Вербова как тренера, мне нравится его тренерская философия и та энергия, даже может быть энергетика, которую он передает игрокам. Да, не всегда срабатывает, но я думаю, что он найдет ключ, подход к игрокам со стороны тренера, окончательно убьет в себе игрока. Банальные фразы, но, видимо, это так и есть. Тяжело мне судить, учитывая, что я никогда не примерял на себя шкуру тренера. Олекна, я включил в этот список, потому что это просто человек, который дает результат, который невероятно требователен, но он очень авторитетный, и вот этот авторитет, он как-то магически влияет на игроков. Допустим, в случае с Вербовым такого нет пока. Наверное, и не будет, он просто по другой дорожке пошел. Ну и Томас Самилво, это, наверное, тренер, который влюбил в себя всех вообще в прошлом году в Кузбассе. Мне тоже нравится его тренерская философия, нравится, что он невероятно похожий психолог. Это отзывы от самих ребят, которые в Кузбассе играют. И это очень важно. Это очень важно для создания атмосферы, необходимой в коллективе, для управления игроками, для управления их настроением, для того, чтобы подвести игроков в боевом, максимально боевом состоянии и с хорошим настроением к важным играм. Это все очень важно, и это была одна из сослагаемых успеха того Кузбасса. Но мы видим, что этот тренер пришел в Питер, и там пока все это не получается. Не получается потому, что надо все выстраивать долго. Вот так вот сразу это бывает только в сказке. И когда он там все настроит под себя, если получится, конечно, тогда результаты придет, я думаю. Ребят, это был 23-й выпуск подкаста «Стык слева». Это был апрельский mailback. Спасибо, что слушаете меня. Будьте здоровы. Всем пока. Слева! Блок!